С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Опубликованы предварительные итоги переписи населения России. Оно сокращается. Презентация экспертного доклада партии «Народной свободы» «Путин.коррупция. Анализ за последние 11 лет». Уволена помощник судьи Наталья Васильева, рассказавшая об обстоятельствах вынесения приговора по второму делу ЮКОСа. И доклад Amnesty International о применении смертной казни в мире в 2010 году. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Число жителей Москвы с момента предыдущей переписи в 2002 году увеличилось почти на 11%, до 11,5 миллионов человек. В Петербурге переписчики насчитали около 4 миллионов 800 тысяч жителей. Окончательные итоги всероссийской переписи населения будут опубликованы до 2013 года. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова, и мы беседуем с ней в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Как вы правильно отметили, по данным переписи населения, сегодня в России живет около 142 миллионов 905 тысяч человек. То есть за 8 лет, прошедших с момента последней переписи, россиян стало на 2 миллиона меньше. В Росстате это называют естественной убылью. Умирают чаще, рожают реже. Выяснилось также, что умирают преимущественно мужчины. И в настоящее время женщин в России на 10,5 миллионов больше. Россияне предпочитают жить в городах. Доля городского населения в 2010 году составила 73,7%. При этом наиболее населенными остаются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны. Впрочем, демографы заявляют, что результаты переписи были вполне предсказуемы. И если и стоит ожидать сюрпризов, то от тех данных, которые еще обрабатываются Росстатом, они связаны с уровнем образования, экономическим, социальным благополучием россиян, говорит заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Здесь нет больших сюрпризов, хотя цифры уже дают предварительный материал для серьезных анализов. Ну, например, ясно, что одним из важных моментов, над которым должно работать государство, власть и общество, это внутренняя миграция, потому что она развивается практически неуправляемо и в основном идет в центральные регионы государства. Демографические цифры говорят о том, что, несмотря на улучшение последние 2-3 года демографической ситуации, в целом еще демография остается серьезной проблемой. Как бы застыл уровень урбанизации. Есть очень небольшое увеличение численности городского населения, но это говорит о том, что у нас еще большие резервы в развитии производительных сил и их размещении. Но я думаю, что самые интересные цифры, анализы впереди. Там может быть много неожиданностей, может быть много интересного. Я имею в виду социально-экономические показатели, я имею в виду показатели образования, национального состава. И экспертное сообщество с нетерпением ждет этих результатов.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, неуправляемая миграция – следствие нынешней непродуманной, по мнению экономистов, бюджетной политики России, которая заставляет людей уезжать в мегаполисы в поисках лучших условий жизни и лучшего заработка.
Эти результаты должны заставлять все-таки пересмотреть ряд основных положений экономической политики и в первую очередь межбюджетные отношения. Сегодня центр прежде всего централизует финансовые ресурсы, а дальше распределяет. Дотационных регионов стало больше за последние годы. Но если раньше регионов-доноров было около 20, то сейчас около 10 таких регионов. Все остальные дотационные. Понятно, почему так происходит. Думают, что этим достигается большая управляемость. но на самом деле это мощный антистимул к экономическому развитию регионов. Если мы не включим новые экономические стимулы для развития регионов, проблема того, что люди будут переезжать в центральные регионы, прежде всего в московские регионы, она будет нарастать. А второе – это самим не поощрять эти процессы. Сейчас активно обсуждается такая концепция. Суть ее в том, что мы должны создавать крупные агломерации. Вот два десятка агломераций, именно два десятка, это и называется, нам будет достаточно. И не важно, что у нас из сельской местности люди переезжают, значит, концентрация на вот этих 20 агломерациях. На мой взгляд, весьма спорная политика, то есть это политика подстраивания под те процессы, которые мы видим, и процессы, которые на самом деле беспокоят. Мы и так уже сконцентрированы на 70 с лишним процентов, это высокий уровень концентрации. Государство уж что точно должно делать, это не поощрять эту дальнейшую концентрацию.
С вашей точки зрения, в нынешней ситуации можно ли как-то рассчитывать на развитие экономики, сельской экономики, да, с учетом того, что вроде как и национальный проект запущен? Следует ли ожидать каких-то успехов вот на этой ниве?
Успехов следует ожидать, если мы сконцентрируемся на то же развитие инфраструктуры. Вот будут нормальные дороги, нормальная электроэнергетическая инфраструктура, газовая инфраструктура, там все и нормально будет. И люди на самом деле не так будут уезжать. У нас вот эта проблема была много лет, она и остается. Вот я надеюсь, что денег нам хватит, в том числе на обустройство села с точки зрения инфраструктуры, а не только на инфраструктуру, которая понадобится для чемпионата мира по футболу и на другие подобного рода мероприятия.
Сейчас Росстат продолжает сканирование переписных листов, а также формальные и логические контроли, автоматизированное кодирование записей. После этого будет сформирована база данных для получения окончательных итогов всероссийской переписи населения. Считается, что именно итоги предыдущей всероссийской переписи населения, она проводилась в октябре 2002 года, стали информационной базой для создания и реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, строительства доступного жилья, образования и развития агропромышленного комплекса, мер по стимулированию рождаемости и поддержки семей с детьми. Александр.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что о том, как именно воспринимаются первые предварительные итоги переписи населения России, проведенные в октябре, рассказывала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, взятие которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи, передает находящийся в городе корреспондент агентства «Рейтер». С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре. Численность населения сократилась более чем на 1.5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что готов поклясться на Библии или Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. На прошлой неделе Кучме было предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста. В Беларуси сегодня активисты оппозиции, задержанные в Минске во время несанкционированных акций 25 марта, приговорены судами к разным срокам административных арестов. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. Об этом сообщило сегодня Национальное полицейское управление Японии. На АЭС Фукусима Дайчи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. По меньшей мере 20 человек погибли, около 50 были ранены сегодня в результате нападения на строительную фирму в афганской провинции Пактика. В Йемене при взрывах на оружейной фабрике в городе, занятом накануне отрядом исламистов, погибли не менее 5 человек. Сегодня в Москве вышел в свет первый номер обновленной газеты «Московские новости». Как всегда, хотел бы отметить, что на нашем сайте, сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру, вы всегда можете познакомиться с самыми последними репортажами корреспондентов, текстами всех программ, мнениями экспертов, блогами, видеокомментариями и авторскими страницами журналистов Радио Свобода. И в первую очередь рекомендую нашу авторскую страницу программы «Время свободы», которую вы сейчас слушаете. Итак, мы продолжаем «Время свободы». Сегодня бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, рассказавшая в интервью интернет-изданию «Газета.ру» о нарушениях на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, уволилась по собственному желанию. Одной из причин увольнения, по словам самой Васильевой, стало негативное отношение к ней со стороны коллег. В своем интервью в феврале бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы, в частности, заявила о том, что председатель суда Виктор Данилкин писал приговор на процессе по второму делу против совладельцев ЮКОСа под диктовку Мосгорсуда. Сразу же после появления этой публикации российские правозащитники обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Натальи Васильевой, однако ответа на это обращение до сих пор не последовало. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В первый раз после нашумевшего интервью газете «Ру» Наталья Васильева появилась на работе 18 марта. В Хамовническом суде ей сообщили, что теперь она будет не пресс-секретарем, а помощником судьи по гражданским делам. В тот же день Васильева ушла на больничный, а по возвращению на работу сразу же написала заявление об увольнении. Нынешний пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Мила Капусткина сообщила российским информационным агентствам, что заявление рассмотрено, удовлетворено и сейчас оформляются все документы. Васильева написала заявление на имя заместителя председателя суда, поскольку сам председатель Виктор Данилкин с сегодняшнего дня находится в отпуске. В интервью «Радио Свобода» Наталья Васильева рассказала о причинах, побудивших ее уйти с работы.
Да, я сегодня написала заявление на увольнение по собственной инициативе. Решение я это приняла, потому что работать будет невозможно в этом суде. Поэтому и приняла такое решение.
Вам дали понять, что ваше присутствие теперь нежелательно в этом
Конечно.
Суде? Как это выглядело?
Открытым текстом мне никто ничего не говорил, но в действиях, в движениях понятно, как с тобой общаются. Очень сдержанно, холодно. Это же элементарно все.
Наталья, вы сейчас не жалеете о том, что дали вот такое интервью тогда газете?
Нет, не жалею. Я от своих слов отказываться не собираюсь. Я сказала людям правду. Профессию я менять не собираюсь. Она интересная и очень творческая. Где я дальше буду работать, пока еще не знаю. Буду пока просто жить.
Это была теперь уже бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева. В интервью корреспондентам газеты «Ру» Васильева рассказывала о нарушениях на процессе по второму уголовному делу против экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о давлении на председателя суда Виктора Данилкина со стороны Мосгорсуда во время написания им приговора. Сразу после того, как беседа Натальи Васильевой с журналистами сетевого издания «Газета.ру» появилась в интернете, российские правозащитники обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой расследовать факты, изложенные в интервью, и в случае полного или частичного подтверждения ее слов возбудить уголовное дело по признакам статьи 294 части 3 по факту давления на суд. Прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как правозащитники обратились в Генпрокуратуру, однако до сих пор никакой реакции оттуда не последовало. Слово председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову.
Мы сообщаем в прокуратуру о совершении преступления. Преступление против правосудия. Они должны, обязаны любое сообщение о совершении преступления вообще-то исследовать, проверить. Если они не провели проверку, мы их заставим это сделать. Другое дело, что, конечно, никаких не может быть в условиях нашего правосудия, наших правоохранительных органов, нашей прокуратуры. Нет никакой гарантии, нет никаких уверенностей у нас о том, что все это, в конце концов, будет проведено достаточно тщательно. Мы их будем вынуждать это делать, и так просто это не уйдет в песок, это точно.
Рассказывал председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Германии прошли выборы в парламенты двух федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Выборы ознаменовались первой за 58 лет сменой власти в земле Баден-Вюртемберг, где до сих пор всегда побеждала партия «Христианско-демократический союз», возглавляемая Ангелой Меркель. Теперь правительство сформирует коалиция партии «Зеленых» и социал-демократической партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Главным победителем на выборах можно, вне сомнений, считать партию «Зеленых», которая в обеих землях войдет теперь в правительственную коалицию с социал-демократами. В Баден-Вюртемберге произошла общегерманская сенсация. Партия «Зеленых» на фоне потери голосов всеми партиями набрала рекордные для себя в истории 24,2% голосов избирателей на 12,5% больше, чем 4 года назад. И в результате впервые в истории Германии земельное правительство возглавит представитель партии «Зеленых» 62-летний Винфрид Кречман. Винфрид Кречман так объяснил успех своей партии. Важнейшим фактором, повлиявшим на итоги выборов, стали трагические события на японской атомной станции Фукусима, которые выдвинули на первый план тему отказа от использования АЭС в Германии, за что мы последовательно выступаем уже многие годы. До трагических событий в Японии ничто не предвещало потерю власти ХДС в Баден-Вюртемберге, ведь именно усилиями предыдущих правительств консерваторов здесь была достигнута самая низкая по Германии безработица как в целом, так и среди молодежи. Пока еще премьер-министр Баден-Вюртемберга Штефан Маппус назвал факторы, поколебавшие позиции консерваторов и их всегдашних партнеров по коалиции в этой земле свободных демократов. Это была трудная предвыборная борьба, стоит дело новыми ударами судьбы. Страсти вокруг проекта реконструкции вокзала в Штутгарте, страсти после решения правительства в Берлине о продлении сроков работы атомных станций. Далее была отставка Цу Гутенберга и в довершение ужасные события в Японии, и это далеко не все. Главный итог выборов для страны в целом формулировал председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Я уверен, что еще на прошлой неделе некоторые в ХДС и среди свободных демократов, и уж несомненно многие в четырех концернах, владеющих нашей ядерной энергетикой, рассчитывали на то, что после успешных для них выборов они смогут вернуться на исходные позиции по эксплуатации атомных станций. Но сегодня ясно, что этому не бывать, что и правящая коалиция после прошедших выборов не сможет действовать иначе, как серьезно пересмотреть свою политику и окончательно отказаться от своего ужасающе ошибочного решения о продлении сроков работы атомных станций. Итоги выборов, по мнению экспертов, хотя и несомненно затруднят работу Меркель на постах канцлера и главы партии, не грозят ей отставками, к тому же конкурентов самой партии в борьбе за высокие посты у нее не осталось. Последним был недавно ушедший в отставку министр обороны Карл Теодор Цу Гутенберг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя Союз НАТО. Хотя вооруженные действия США и их союзников ободрили ливийских повстанцев, выступающих против режима Муаммара Каддафи, международная операция, проводимая в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, может затянуться на месяцы. Об этом в воскресенье предупредил глава Пентагона. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник вечером выступит с телеобращением к стране, в котором разъяснит свою стратегию в отношении Ливии. Как ожидают, он постарается убедить соотечественников, сосредоточенных прежде всего на экономических проблемах, в том, что участие США в ливийской кампании необходимо, и что Обама ясно представляет себе ее цели и задачи. Законодатели, включая многих представителей правящей демократической партии, недовольны тем, что Белый дом не посоветовался с ними перед отправкой войск к границам Ливии, и ставят вопрос о размытости целей ливийской операции и неясности стратегии ее завершения. Готовя почву к выступлению президента в понедельник, накануне министр обороны Роберт Гейтс и государственный секретарь Хиллари Клинтон выступили в нескольких политических ток-шоу, ведущих телевизионных сетей. Роберт Гейтс сказал, что бесполетная зона над Ливией полностью установлена, и для ее поддержки теперь понадобится намного меньше усилий. Он сообщил, что Пентагон планирует сокращать свои ресурсы в ливийской операции по мере усиления роли европейских российских и других союзников по коалиции. Но когда ведущий телесети ABC спросил его, означает ли это, что военные обязательства Соединенных Штатов в ливийской кампании ограничатся текущим годом, Гейтс ответил: «Я не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос». Хиллари Клинтон в беседе на телеканале NBC отметила, что действия коалиции против сил Муаммара Каддафи укрепили позиции повстанцев. Она предположила, что силы Каддафи почти на исходе. Он решительно наступал на город Бенгази, намереваясь, по его же словам, быть беспощадным, биться за каждый дом. Я считаю, что мы предотвратили огромную гуманитарную катастрофу. И сейчас мы видим, как благодаря действиям коалиции войска Каддафи отступают на запад страны, а оппозиция начинает возвращать себе территории, с которых она была выбита. Глава Пентагона Роберт Гейтс откровенно признал, что Каддафи не представлял действительной и непосредственной угрозы для Соединенных Штатов, и что Ливия не является страной первостепенной важности для США. Не думаю, что она представляет жизненно важный интерес для США, но интересы там у нас, безусловно, есть. Это часть региона, который жизненно важен для Соединенных Штатов. Гейтс пояснил, что нестабильность в Ливии может подорвать стабильность в соседних Египте и Тунисе. Между тем, президент Обама в своем субботнем радиообращении заявил, что военная акция против сил Каддафи отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Здесь кроется заметное противоречие. Так считает влиятельный член Сенатского комитета по международным отношениям республиканец Ричард Лугар, который в интервью телеканалу NBC сказал: «Меня сильно удивило заявление министра Гейтса о том, что Ливия не находится в сфере наших жизненных интересов. Тогда где же план наших задач в Ливии? Где дискуссия, предваряющая использование наших вооруженных сил? Я не считаю, что мы должны быть вовлечены в гражданскую войну в Ливии. Полагаю, что ливийцы сами бы разобрались». Отвечая критикам администрации, госсекретарь Клинтон призвала их задаться вопросом, как выглядела бы ситуация, если бы Соединенные Штаты не вмешались, чтобы остановить действия Муаммара Каддафи против собственного народа. Представьте, мы бы сидели тут, а Бенгази, город с 700-тысячным населением, был бы разгромлен. Десятки тысяч людей были бы уничтожены, сотни тысяч пытались бы спастись бегством. Но бежать некуда, кроме как заполонить соседний Египет, который переживает собственный сложный переходный период. И тогда раздавались бы мольбы. Почему Соединенные Штаты ничего не предпринимают? Как они могут оставаться в стране, в то время как Франция, Великобритания, другие европейские страны и Лига арабских государств призывают что-то предпринять? Госсекретарь США не исключает, что в ходе предстоящего визита в Триполи и Бенгази спецпосланнику генсека ООН Абдул-Илла Хатибу удастся убедить Муаммара Каддафи добровольно оставить пост ливийского лидера. Сама Хиллари Клинтон присоединится к министрам иностранных дел 35 других стран в Лондоне во вторник для обсуждения ливийского конфликта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, взятие которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи, передает находящийся в городе корреспондент агентства Рейтер. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1.5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что готов поклясться на Библии или Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. На прошлой неделе Кучме было предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста. В Белоруссии сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административных арестов. По данным правозащитников, во время несанкционированных акций по случаю празднования Дня воли 25 марта в Минске были задержаны более 50 человек. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. Об этом сообщило сегодня Национальное полицейское управление Японии. На АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей в результате цунами, продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. По меньшей мере 20 человек погибли и около 50 ранены сегодня в результате нападения на строительную фирму в афганской провинции Пактика. Сегодня в Москве вышел в свет первый номер обновленной газеты «Московские новости». Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня утром в Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,5, но, по заявлению властей, оно не повлияло на состояние инфраструктуры аварийной АЭС Фукусима. Ситуация остается тяжелой. Я уже сказал, читая сводку новостей, что на сегодняшний день число погибших и пропавших без вести в общей сложности 28 тысяч человек. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Денис Демин задал прохожим на улицах города такой вопрос. Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России?
Для России, не знаю, мне кажется, вообще такие аварии очень опасные. Я не знаю, почему их допускают. Но здесь такая ситуация сложилась, что люди как бы ни при чем были. Природные катаклизмы, а так я думаю, что это очень плохо.
Не, ну, в принципе, может быть же. Ветром радиация же может сюда долететь?
Нет, не считаю. Может, какая-нибудь малая доза радиации, а так?
Я не знаю, куда она сейчас идет. Не, ну если она пойдет на нас, то да, ну будет опасно.
Да, я думаю, что нет. Судя как вот в Чернобыле бабахнуло, там же до Киева не особо далеко, а Киев-то не эвакуировали. И вроде последствий никаких, так там серьезнее бабахнуло.
Думаю, что нет.
Ну, потому что люди всякой глупостью себе забивают голову.
Глупость в том, что радиация доходит до нас, я так считаю. Так что бояться нечего, я думаю, и глупости не надо людям голову забивать.
Да, думаю, для нас представляет. То, что, ну, рыба будет, потому что мы рыбой же питаемся. Это все будет в море выбрасываться отходы. И из-за этого будет население Сахалинское страдать. Да, японская рыба.
Ну, как бы я в этом году туда рыбу есть не буду. Не будем ловить, не будем покупать.
В виде рыбы, ну, рыбу надо. Ну, видите, как бы контроль ужесточили за тем, чтобы радиационное заражение, как бы, ну, зараженная рыба, там, допустим, зараженные какие-то продукты не попали к нам. Я думаю, будет это все на уровне как должно.
А тут уже опаснее. Тут посеречься надо.
Надо сказать, что очень боюсь. И вода, и рыба, и ветер сюда, и очень боюсь. Надо сказать, что все равно какое-то последствие это будет.
В данный момент, я думаю, что не представляет особой опасности, но время покажет, потому что, вот, допустим, прошла информация, что в Китае прилетели два человека, которые были вдалеке от эпицентра, и, собственно, у них нашли заражение. То есть они получили изрядную дозу облучения и говорят, что были там в порядка 300, что ли, километров. То есть это говорит о том, что, в принципе, мы, может быть, пока еще не подозреваем о том, что может быть дальше. То есть сейчас, конечно, пугаться не стоит, но нужно быть готовым ко всему.
Так отвечали южносахалинцы на вопрос, считаете ли вы, что аварии на АЭС в Японии действительно опасны для России. Денис Демин для Радио Свобода из Южно-Сахалинска.
В эфире «Время свободы». Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Смертные приговоры и казни в 2010 году». В докладе анализируется ситуация с применением смертной казни в мире и глобальная тенденция к ее отмене. С докладом Международной амнистии о смертных приговорах и казнях в мире за 2010 год ознакомилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В докладе Amnesty International отмечается, что не менее 23 стран применяли в прошлом году смертную казнь. Это на 4 страны больше, чем в 2009 году. Когда Amnesty начала в 1977 году кампанию за отмену смертной казни, лишь 16 стран законодательно отменили высшую меру наказания. Спустя 33 года законодательно или на практике смертную казнь отменили уже 139 стран. 58 стран Amnesty International квалифицируют как воздерживающиеся или значительно уменьшившие исполнение смертных приговоров. Тем не менее, глобальный мониторинг показал, что в 2010 году было совершено не менее 527 смертных казней. В отчете говорится, что в прошлом году приводили смертные приговоры в исполнение такие страны, как Китай, Иран, Ирак, Беларусь, Экваториальная Гвинея, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сомали, Северная Корея, Судан, Сирия, Вьетнам и Тайвань. Наряду с этим отмечена положительная тенденция в отношении стран, где совершались казни в 2008 и 2009 годах. В 2010 году смертные казни не были отмечены в Афганистане, Индонезии, Монголии и Пакистане, а также Объединенных Арабских Эмиратах, хотя за год и два до этого там казнили людей. В целом, Amnesty International отмечает существующую глобальную тенденцию к отмене смертной казни, хотя, по ее информации, к концу 2010 года в мире под смертным приговором находилось не менее 17 833 человек, причем, по мнению Amnesty, это лишь верхушка айсберга. Доклад «Смертные приговоры и казни» в 2010 году в интервью «Радио Свобода» комментирует один из его авторов Лидия Ароя.
Есть поступательное движение к отмене смертной казни, и что страны, где продолжают казнить людей, все меньше и меньше. В 2009 году в Европе и в странах бывшего Советского Союза впервые в истории не было отмечено ни одной казни. Однако после годичного перерыва в марте прошлого года власти Беларуси казнили 2 человек. Кроме того, в Беларуси в прошлом году вынесли 3 новых смертных приговора. В Соединенных Штатах на днях еще один штат, штат Иллиной, отменил смертную казнь, так что в Соединенных Штатах уже 16 штатов отменили смертную казнь.
В России существует мораторий на смертную казнь. Смертная казнь, собственно, законодательно не отменена. Как вы оцениваете ситуацию полной отмены смертной казни в России?
Amnesty International приветствовала решение Конституционного суда России, когда они постановили продлить мораторий на смертную казнь в ноябре 2009 года. Мораторий должен был истечь 1 января прошлого года. А Конституционный суд продлил мораторий и рекомендовал полностью отменить смертную казнь. Мы призываем Россию отменить смертную казнь и также ратифицировать протокол номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Когда Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, Россия пообещала отменить смертную казнь не позднее 1999 года. Но мы считаем, что смертную казнь уже давно пора отменить.
О докладе Amnesty International «Смертные приговоры и казни» в 2010 году говорила Лидия Ароя. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сколько документов нужно современному россиянину? «Радио Свобода» на этой неделе в информационных программах представляет серию корреспонденций и экспертных интервью на эту тему. 1 марта в России уже второй год подряд становится днем нового документа. В прошлом году именно с 1 марта начали выдавать биометрические заграничные паспорта. В 2011 году с началом весны стартовала замена водительских удостоверений. Будущий 2012 год может принести еще более существенные новшества. Президент высказался за введение универсальной электронной карты. Подробности об этом документе уже все знают. Параллельно с этими новациями эксперименты с чипами и электронными картами разного назначения не прекращаются в регионах России. Не всех людей это устраивает, поскольку многие считают, что государство откровенно навязывает чипизацию. Бюрократия создает и требует все новые документы в дополнение к уже существующим. Сколько и каких документов нужно иметь современному россиянину? И какие из многочисленных полисов, свидетельств, удостоверений и карт действительно необходимы? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Сегодня речь о водительских удостоверениях.
Очередной электронный документ, необходимый россиянину, водительское удостоверение нового образца. Теперь пластиковая карта не только выглядит иначе, но и, как говорят, соответствует международным стандартам. Однако, кроме штрих-кода с информацией о водителе и пометки о новых категориях транспорта, новые права мало чем отличаются от старых, которые будут в ходу до истечения срока действия. Переход на новые водительские права планировался в России еще в 2007 году, однако реформу несколько раз переносили. С 1 марта 2011 года гражданам, которые подают заявление на получение водительского удостоверения, выдают новый документ. Только на российскую пластиковую карту нанесен специальный штрих-код, а не встроен микрочип, как в Европе. Штрих-код не так функционален, однако все же позволит инспектору установить подлинность документа, считать всю информацию о водителе и быстро внести эти данные в электронный протокол. Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что без микрочипов переход на новую систему теряет смысл.
Изменение водительских удостоверений на новые образцы не решает проблемы поддельных прав. Более того, этот шаг можно было сделать немножко ранее. Вся Европа уже идет к чип-кодам, и если бы мы сразу переходили именно эту систему, то Россия бы стояла в одном ряду с европейскими странами. Тогда бы у нас, по сути, бы отсутствовала возможность таких поддельных документов. Все же зависит от того, насколько у нас правильно и открыто разработана база данных, потому что если даже будет стоять просто номер водительского удостоверения, то по базе данных вы можете пробить любые данные. Основное – это исключить момент поддельности этих документов, потому что в России есть у нас многие люди больные, многие непригодны для вождения и управления транспортным средством, но тем не менее они имеют права. Откуда они берут водительские удостоверения?
От подделки новые удостоверения защищены с помощью фоновой сетки, микротекста и элемента, который меняет цвет в зависимости от угла зрения. Нумерация выполнена люминесцирующей краской. Дополнительные средства защиты в ГИБДД считают необходимым скрывать. По внешнему виду водительские права нового образца представляют собой сине-розовую пластиковую карту с закругленными углами. На лицевой стороне указаны фамилия, имя и дата рождения владельца, дублированные латиницей. На карту нанесены номер удостоверения, фото водителя, возможно, даже в очках и главном уборе, последнее в зависимости от вероисповедания. В левом верхнем углу, как и раньше, международный знак Российской Федерации. На новых правах, как и на старых, есть подпись водителя и категория. На оборотной стороне штрих-код с персональными данными. Закупки считывателей этой информации обойдутся недешево. Стоимость одного устройства от 3 до 6 тысяч рублей. А необходимы они будут всем дорожным инспекторам. В ГИБДД заявляют, что с новыми правами россияне смогут путешествовать на своих автомобилях в 143 странах. Обзаводиться правами нового образца прямо сейчас не обязательно, если срок прежнего водительского удостоверения еще не истек. К тому же с 2012 года россияне смогут получить универсальную электронную карту, которая заменит и водительские права в том числе. Зачем тогда правительство затеяло перевод водителя на другие удостоверения? Председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров рассказал Радио Свобода, что это связано с требованиями Венской конвенции о дорожном движении.
Международные права, прежде всего, нужны были в тех странах, которые не присоединились к конвенции. В общем-то, в большинстве стран наших прав было достаточно. Ну, а международные права – это дополнительные, которые нужны для тех стран, которые не подписали конвенцию. Нам было дано, если не ошибаюсь, 5 лет для приведения своих прав в соответствии с конвенцией. То есть сейчас закончился этот период.
Но возможно, дело не только в Венской конвенции. Возможно, дело и в деньгах. Ведь в среднем за год подразделения госавтоинспекции выдают около 2 миллионов новых водительских прав. Около 4,5 миллионов обмениваются из-за истекшего срока действия или в связи с утратой. А многие водители захотели получить новый документ еще до окончания срока действия прежних водительских прав. Госпошлина за новое водительское удостоверение составляет столько же, сколько за прежнюю пластиковую карту – 800 рублей. Вот только теперь водитель не сможет получить права в виде бумажного бланка, который стоил в 2 раза меньше. Водительское удостоверение старого образца будет постепенно изыматься, но в ряде российских регионов, в частности в Новосибирской, Тюменской, Архангельской областях, уже возникли трудности с выдачей новых прав. В основном это отсутствие оборудования и запоздалое финансирование. В Свердловской области возникли проблемы с бланками медицинских справок, которые необходимо заполнить, пройдя медицинскую комиссию. С 1 марта 2011 года эти бланки стали номерными и снабжены несколькими степенями защиты от подделок. Поэтому в некоторых регионах выдача новых водительских удостоверений началась с проблем или вовсе отложена на несколько недель. К тому же вполне возможно, что обновленные водительские удостоверения ждут и очередные изменения. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, взятие которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи, передает находящийся в городе корреспондент агентства Рейтер. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что готов поклясться на Библии или Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В Белоруссии сегодня приговорены к разным срокам административных арестов активисты оппозиции, задержанные во время празднования Дня воли 25 марта. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. На японской АЭС Фукусима-Дайчи продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. Сегодня в Москве вышел в свет первый номер обновленной газеты «Московские новости».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». С 27 марта по 2 апреля в Петербурге при поддержке арт-центра «Пушкинская-10» и Государственного центра современного искусства проходит первый весенний фестиваль молодых выставочных пространств «Март-пространство». Основная идея – объединить и поддержать малые художественные галереи и объединения города, познакомить их друг с другом, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Само начало фестиваля малых арт-пространств нетрадиционно. У этого фестиваля в его первый год немного участников: «Бай-бай Белли», «Лофт Звездочка», «Арт-центр 100 своих», творческое пространство «К-7», галерею «Протвор» и «Завод». И вот, поскольку главная цель – объединить их в пространстве города, то олицетворением этой идеи служит старенький, но отреставрированный ретро-автобус ЛиАЗ-677, который, курсируя от площадки к площадке, как бы сшивается, доселе разрозненные арт-лоскутки в единое целое со всеми их перформансами, кинопоказами, лекциями, концертами, говорит куратор проекта Анастасия Пацей.
Этот фестиваль призван поддержать инициативу молодых арт-пространств Петербурга, которые существуют сегодня параллельно крупным музеям, крупным выставочным площадкам. И это тоже очень интересные места, там тоже кипит жизнь, правда, очень часто они из-за каких-то проблем не успевают выбраться на поверхность и остаются как бы в таком новом андеграунде. Наш фестиваль как раз-таки призван их объединить, показать петербуржцам новую культурную среду, в котором зарождается молодое искусство.
Одна из площадок участников фестиваля – квартира Алексея Сергиенко. Это настоящая квартира, где живут люди и в то же время занимаются искусством, где проходят художественные и фото-выставки, поэтические вечера, лекции по искусству, уроки живописи, встречи с интересными людьми. О себе и своем участии в фестивале говорит хозяин квартиры, бизнесмен, учитель йоги Алексей Сергиенко.
Нам нравится идея объединения малых арт-пространств. Малым арт-пространством выживать не так-то просто. А мы самое что ни на есть малое. Мы расположены в квартире.
В квартире исторической, между прочим. Некогда здесь жил знаменитый петербургский аптекарь Вильгельм Пель.
Он выдумал почти 120 лекарств. Торговал там, у него было 360 аптек по всей Российской империи. Он лечил нашу императрицу как врач. Он изобретал формулу счастья. Счастье в этой квартире у нас просто витает. И люди загадывают желания, и они у нас сбываются. Традиционно у нас будет проходить выставка бабочек. Художник Катя Красна у нас делает выставку. Потом у нас непосредственно будет проходить арт-мафия, такая интерактивная игра в арт-мафию. И будет проходить у нас два мастер-класса. Сергея Киселева, то есть очень необычная техника у художника, и он будет раскрывать свои секреты мастерства. И будет у нас лекция, посвященная не только как создать произведение искусства современное, но как его и выставить, и как попробовать на нем, может быть, заработать.
В этих самых малых арт-пространствах, участниках Март-фестиваля, действительно хочется побывать. Это не совсем привычное для российского зрителя пространство. К-7, например, это помещение бывшего завода в самом центре Петербурга, причем часть бывших цехов преображена до неузнаваемости. В одном картинная галерея, в другом лавка древностей, в третьем танцевальный зал, в четвертом художественная мастерская. В других оставлены станки и ржавые балки, которые теперь сами выглядят как диковинные артефакты. А вот лофт «Звездочка», бывшая фабрика «Советская звезда», стремится стать фотостудией мечты и одновременно клубом. Главное, что каждое пространство дышит молодой энергией и творчеством. Многих привлекло к фестивалю то, что он обещает стать не разовой акцией, а чем-то большим. И если так, то появляется надежда, что малые арт-пространства не только познакомятся, но и создадут ассоциацию, которая сделает Март-фестиваль ежегодным, и число участников, которые будет постоянно расширяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот час завершит такой материал. Итоги лихих нулевых подводятся в независимом экспертном докладе партии «Народной свободы», который называется «Путин.коррупция». «Коррупция в России перестала быть проблемой, а стала системой», утверждают авторы доклада и приводят в доказательство цифры. Так, по оценкам фонда «Индем», ежегодный коррупционный оборот в стране вырос до 300 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом России, рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Доклад «Путин. Коррупция» представили сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. То, что Владимир Путин навел в стране порядок и укрепил государственную власть – миф, убежден Борис Немцов. Именно при Путине Россия стала одной из наиболее коррумпированных стран мира наряду с Гвинеей Бисау, Сьерра-Леоне, Зимбабве и Конго, отмечает Немцов.
Есть такая история про лихие 90-е. Что в лихие 90-е все было плохо, а в нулевые все стало очень замечательно и хорошо. Мы сравниваем уровень коррупции позднего Путина с поздним Ельцином. И должен сказать, что при позднем Путине коррупция гораздо больше, чем при позднем Ельцин. В 97 году разгорелся грандиозный скандал по поводу дела писателей. Вы, наверное, помните, ряд членов правительства должны были написать книжку о приватизации в России. Им полагался гонорар 90 тысяч долларов США. Скандал привел к правительственному кризису и к отставке правительства. Это был 97-98 года, ельцинское время. 2000-е годы. Господин Ельцин, ни секунды не работавший в бизнесе, носит часы за миллион долларов. Недавно его наградили высокой государственной наградой. Мы, наверное, так системно впервые описали историю обогащения членов кооператива «Озеро», а также друзей Путина. Вот если у Лужкова была всего одна жена по фамилии Батурина, то у Путина много друзей. И многие из них заработали миллиарды. В принципе, в самом факте обогащения людей криминала особого нет. Криминал состоит в том, что все они обогатились за счет государства и государственной собственности. Вот все до единого. Конкретно Тимченко за счет экспорта государственной нефти, конкретно Ковальчук за счет вывода активов из государственного «Газпрома», конкретно Ротенберги за счет, опять-таки, покупки по дешевке активов «Газпрома», а потом победы в несуществующих тендерах на строительство «Северного потока» и других газопроводов. Короче говоря, вся эта бригада озолотилась за счет государства и государственной собственности. А как известно, государством управлял Путин. Вот эта прямая коррупционная связь Путина с его друзьями, она проходит красной нитью.
Подчеркивает один из авторов доклада «Путин. Коррупция» оппозиционный политик Борис Немцов. Проблема коррупции является главной проблемой сегодняшней России, уверен бывший премьер-министр Михаил Касьянов.
Сегодня нынешнее состояние коррупции в Российской Федерации достигло уровней, которых никто из ныне живущих поколений в России никогда не чувствовал для себя. Самый высокий уровень коррупции сегодня. Оттуда идут все корни. Оттуда идут все корни в отношении нелегальной миграции. Там корни в отношении роста цен, в отношении роста тарифов необоснованных, в отношении произвола властей. Сегодня, когда страна уже в международных рейтингах занимает критическое место среди последних африканских стран, то, конечно, уже терпеть всем гражданам нельзя.
Любопытный факт. С выводами доклада партии «Народной свободы» перекликаются выводы другого доклада, подготовленного Центром стратегических разработок, который считается близким к правительству. Эксперты центра отмечают нарастающее снижение легитимности российской власти вообще и все большее недоверие к двум ключевым ее фигурам – президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. По мнению аналитиков Центра стратегических разработок, страну ждет тяжелый политический кризис, похожий на тот, который произошел в конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе. Авторы доклада «Путин-коррупция» хотели бы сделать участниками своего проекта как можно большее количество своих сограждан. Вот что об этом сказал Борис Немцов.
Именно участниками. И мы сегодня обнародовали номер счета, куда каждый желающий, неравнодушный человек может перечислить средства для издания дополнительного тиража доклада. Что главное в этом счете, я хочу на этом особо остановиться. Многие люди считают, что сбор средств должен быть прозрачным, мы с этим абсолютно согласны. Мы создали наблюдательный совет из уважаемых людей. В наблюдательный совет вошло 4 человека. В наблюдательный совет вошел главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Олег Кашин, блогер и сценарист Олег Козырев, известный экономист и публицист Ирина Ясина. Эти уважаемые люди с безупречной репутацией, они будут следить за счетом, и в том числе они будут наблюдать за аукционом по размещению нового тиража. А мы хотим не просто издать доклад «Путин-коррупция», но хотим показать еще распильщикам и откатчикам из нашей власти, как нужно честно проводить тендеры и аукционы. Поэтому издание вот этого самого тиража будет проходить на открытой аукционной тендерной основе.
Лидеры партии «Народной свободы» напоминают, в мире есть немало стран, в которых успешно борются с коррупцией. Конечно, быстро победить это зло вряд ли удастся, но можно наметить вполне реальную цель – снизить уровень коррупции в России с уровня Гвинеи-Бисау хотя бы до уровня Грузии и стран Восточной Европы. Для того, чтобы эта задача была выполнена, необходимо, по мнению авторов доклада «Путин-коррупция», ограничить пребывание на своем посту президента, губернаторов и мэров двумя сроками. И не только подряд, а в принципе. Вернуть честные свободные выборы, в том числе глав регионов и городов. Обеспечить институт парламентского расследования, упразднить госкорпорации и провести расследование их деятельности, сократить число чиновников на 800 тысяч человек и, наконец, провести тщательное расследование деятельности Владимира Путина и его друзей, чиновников и бизнесменов. Для выполнения всех этих условий необходимо только одно – политическая воля высшего руководства страны, подчеркивают лидеры партии «Народной свободы». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Доклад Amnesty International о применении смертной казни в мире в 2010 году, о чем коротко уже шла речь в этом части программы, это главная тема и следующего часа. Вернемся также и ко всем остальным событиям дня, и вас ждут все наши постоянные рубрики. Например, обзор западной прессы, новости экономики или сетевые разговоры. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предварительные итоги переписи населения. Россия уходит в минус.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин и политолог Николай Петров об отношении россиян к президенту Медведеву.
В блогах Свободы.
В блоге Завена Балаяна о футболе как беде украинских бюджетников.
свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.